публиковалась книга Марка Аврелия по 1 рублю. «Истинная политика» с катоновыми стихами по 35 копеек. «Апофигмата» по 25 копеек. «Юности честное зерцало» по 15 копеек. «Троянская история» по 50 копеек. «География русская и немецкая» по 60 копеек. «Основательные примечания на манифест прусского короля против курсаксонского двора» по 30 копеек. «Похождение Телемака, сына Улисова» по 1 рублю 50 копеек. В 1748 году асессор академической канцелярии Теплов подал Сенату доношение. Как для отвращения при Академии казенного убытка, ибо лишние книги гниют, так и для удовольствия всякого чина людей, желающих иметь книги, а из Петербурга по дальности, дороговизне и неудобству не выписывающих, учредить в Москве книгопродавочную палату, в которой имеют быть всякие книги, портреты, ландкарты, календари, российские и немецкие газеты по столько же, сколько и в петербургской книжной лавке, ибо есть совершенная надежда, что тамошняя продажа не меньше здешней плода приносить будет, и потому требует назначить в Кремле в пристойном месте 2 палаты. Приказали. Сенатской конторе велеть находящиеся в Москве за Спасскими воротами палаты, которых и прежде купцом Куприяновым продажа книг производилась, осмотреть, и если способны и никому не отданы, то отдать ведомство канцелярии Академии наук. Правительство решительно потребовало университета и гимназии от Академии наук, но мы видели, что в Петербурге существовало учебное заведение, которое по условиям тогдашней России не могло получить специального военного характера, носило смешанный военно-гражданский характер. Шляхетский кадетский корпус, назначенный для приготовления дворян военную и гражданскую службы. В 1742 году предсобрание Сената представлены были присланные от Академии наук кадеты Калошин, князь Цицианов, Лепунов, Попов, которые в кадетском корпусе обучались юриспруденции, арифметике и другим наукам и были посланы в Академию наук для свидетельства. Профессора этой академии в аттестатах показали, что князь Цицианов, Лепунов и Попов во всей юриспруденции, универсальной истории и географии нарочито упражнялись. По-немецки совершенно говорят, и во французском и латинском языках доброе познание получили. В арифметике и геометрии нарочито искусны, а Калошин в натуральном и гражданском праве несколько упражнялся. В универсальной истории географии, арифметики нарочито искусство показал. По-немецки хорошо говорит и обратно с него на российский переводит. Сенат приказал определить этих кадет к правлению секретарской должности. Калошина в юстиц-коллегию, Цицианова и Лепунова в отчинную, Попова в судный приказ. Любопытно, что кадетский корпус находил русских людей, которые могли преподавать науки на иностранных языках, даже учить немецкому языку, и учить так, что Академия наук признавала в их учениках совершенное знание этого языка. После фельдмаршала Миниха корпус перешел в заведование принца Гессен-Гомбургского, а преемником принца был князь Репнин, который в начале 1747 года донес Сенату, что велено в корпусе преподавать фортификацию, и русским кадетам преподавали капитан-поручик Ремезов и поручик Панов, а иноземцам – инженер-поручик Чернцов. Ремезов умер, и по усмотрению штаб-офицеров корпуса оказалось, что того же корпуса служитель Машков по особенно ревностным занятиям в этой науке и искусству в состоянии преподавать, и потому Репнин, по примеру учителя немецкого языка в корпусе поручика Брыкина, просил произвести Машкова в поручики и назначить преподавателем фортификации. Сенат согласился. И в кадетском корпусе в малых размерах происходила борьба вроде той, какую мы видели в Академии наук. И Сенат должен был решить расплю между преподавателем и канцелярию. Немецкий ученый Флюк заключил с канцелярией корпуса контракт на 3 года с обязанностью быть адъюнктом юриспруденции и обучать натуральному и гражданскому правам. Также стилю немецкого языка с жалованием по 300 рублей в год, с квартирой и лечением. Обучал он с 1746 по 1748 год, кроме упомянутых наук, еще логики и нравоучительной философии. И Академия наук дала хороший отзыв о его учениках. Но потом инспектор классов в корпусе юстиц-советник фон Сигейн стал требовать от него преподавания латинского языка. Старший класс он принял, но от младшего отказался, представляя, что по штату не адъюнкту юриспруденции, но диакону велено помогать в обучении латинскому языку. Тогда Сигейн представил в канцелярию, что флюгу при кадетском корпусе никакого дела нет, а по латыни он учить не хочет. Первый присутствующий в канцелярии полковник Сигейн, брат инспектора, сказал флюгу, что если он не примет обоих классов латинского языка, то должен просить увольнения, а если не будет просить, то уволят и без просьбы. Флюг отвечал, что он контракта нарушать не хочет, но пусть укомплектуют его настоящие классы юриспруденции или дадут ему доучивать оставшихся у него учеников. На это полковник сказал, что незнающими латинского языка укомплектовывать нельзя. Флюг возражал, что философские науки преподаются в корпусе не на латинском, а на немецком языке, и что есть кадеты, которые уже 4 года обучаются латинскому языку и к философским наукам приготовлены. Несмотря на это, у Флюга отняли и последние классы немецкого стиля и уволили из службы. Флюг подал жалобу в Сенат, который потребовал объяснения от канцелярии корпуса. Та отвечала, что все учившиеся юриспруденции кадеты выпущены, потому Флюгу и было предложено, не хочет ли он занять латинский класс, но он отказался и потому уволен. А в немецком штиле он не весьма искусен, и потому от него ученики взяты и переведены к другим учителям. Но Сенат сильно хлопотал о том, чтобы в кадетском корпусе постоянно 24 человека обучалось юриспруденции по надобности в них для гражданской службы. Недавно перед тем генерал-прокурор представил о необходимости наикрепчайше подтвердить канцелярии кадетского корпуса, чтобы 24 кадета, обучающиеся юриспруденции, впредь военной экзерциции отнюдь употребляемы не были. И вдруг Сенат узнает из донесения самой канцелярии, что таких кадет вовсе нет. Поэтому приказали Флюга оставить в корпусе для преподавания философии и юриспруденции, ибо всегда в корпусе должны этим наукам обучаться 24 русских кадета. Кроме того, канцелярия корпуса не исполнила контракта, в котором сказано, что если Флюг не будет надобен, то объявить ему об увольнении за 1/2 года. В Петербурге существовало высшее специальное учебное заведение – Морская академия. В 1739 году профессор этой академии Фар фон Сон, обучавший арифметике, геометрии, навигации, астрономии, географии и геодезии, умер. Вызывали на его место англичан. Те просили по 500 фунтов жалования и обязывались быть в службе не более 5 лет. В 1745 году математических и навигационных наук учитель Кривов да подмастерья Четверяков, Костюрин и другие объявили, что такие английские профессора в такое короткое время морской академии никакой пользы не принесут по незнанию русского языка, а учениками английского, да и переводчиков сыскать нельзя, знающих математические и навигационные термины. А мореплавание особенно сильно у англичан, и книги по этой части больше на английском языке, которых и в морской академии немало, и будут лежать без употребления за неимением переводчиков. Поэтому Кривов и подмастерье просят, чтоб приказано было, наградя их рангом, послать их нынешним летом в Лондон на 3 года для обучения английскому языку. А как обучат, то и без английского профессора при академии можно будет справиться, потому что они будут книги переводить и учеников обучать. Адмиралтейст-коллегия представила эту просьбу Сенату, который приказал Кривого, Четверякова и Костюрина отпустить в Англию с жалованием по 400 рублей в год, да на подъем выдать по 100 рублей. В 1745 году в Московской артиллерийской школе было сверхкомплекта учеников дворян и недворян 128 человек. В инженерной 45 и в артиллерийской школе некоторым сверхкомплектным ученикам по указу 1732 года давалось на пропитание по одному четверяку муки, да по 30 копеек денег. Теперь Сенат приказал артиллерийской конторе разобрать школьников и из них годных определить в службу в число артиллерийского и инженерного штата. Они могут и будучи в службе оканчивать свои науки, также способных к науке шляхетства и детей артиллерийских служителей, комплектное число оставить в школе, а из разночинцев и солдатских детей отослать в гарнизонную школу, потому что в артиллерийскую школу, кроме дворян, никого и определять не следовало. Если затем сверхкомплекты явятся из шляхетства, таких присылать к рассмотрению в герольдмейстерскую контору. Мы видели, что при госпитале в Москве находилась медицинская школа. В 1748 году госпитальный доктор Блюментрост жаловался Сенату, что из славяно-греко-латинской академии в госпитальную школу прислано только 8 человек, ибо там разночинских детей более нет, а из священной церковно-служительских детей отпускать не велено. Этих 8 мальчиков Блюментрост экзаменовал, и оказались негодны, также в латинском языке неискусны. Давал он им переводить самое легкое, и ни один не умел, следовательно, ни один не в состоянии понимать его лекции или какого-нибудь легкого автора о медицине и хирургии. Однако по нужде и этих 8 человек приняли. Сенат приказал сообщить в Синод ведение. Хотя Святейший Синод и определил, что в госпиталь не отпускать священнических и причетнических детей, ибо они обучаются в пользу священства, а отсылать разночинских детей, но так как теперь в Спасской греко-латинской школе разночинских детей нет, то благоволит Синод потребное число учеников отослать хотя и из церковнических детей, которые к тому собственную охоту и натуральную склонность имеют, ибо в учениках медико-хирургической науки состоит крайняя надобность, а в церковнослужителях от такого малого числа недостатка быть не может. Не надеясь, что из Спасской академии будет присылаться достаточное количество учеников, Сенат в то же время послал запрос в медицинскую канцелярию. Не лучше ли будет при госпитале содержать учителя для обучения начальных госпитальных служителей, также и разночинских детей, которые бы могли быть по обучению определены в медицинские чины? Медицинская контора отвечала, что иметь в госпитале латинского учителя очень надобно. В петербургских и кронштадтских госпиталях есть студиозы для обучения подлекарей и учеников латинскому языку, и в московском госпитале был да умер, а на его место нельзя определить, потому что синодальное экономическое правление жалования не дает. Тесное сближение России с Западной Европой во время войны за австрийское наследство. Важное значение, приобретенное Россией в это время, когда столица русской государыни становилась ареной дипломатической борьбы, когда приобрести союз или даже настоять на нейтралитете России считалось важным дипломатическим торжеством, заставляли русских людей, желавших достигнуть высокого положения, приобретать европейские средства, приобретать образование, чтобы достойно держать себя среди министров иностранных. Вследствие переворота 25 ноября немцы, стоявшие наверху, попадали, высшее правительство очутилось в русских руках, но иностранцы толковали, что этот переворот будет гибелен для России. Русские по своей необразованности, не умея вести дела, погубят то, что было создано искусным немцем Остерманом, или принуждены будут возвратить его из ссылки. Новое поколение русских людей, выведенное Елисаветою наверх, должно было постараться уничтожить мнение, что без помощи иностранцев Россия не может быть управляема, не может поддержать своего значения, данного ей отцом Елисаветы. А необходимое средство для этого было образование. Алексей Разумовский посылает молодого брата своего учиться за границу. Вице-канцлер граф Воронцов едет за границу как для поправления здоровья, так и для образования. Молодой Иван Шувалов в образовании, в сближении с учеными, писателями, готовит себе знаменитое место в истории русского просвещения. Немцы с презрением относились к необразованности русских. Но когда русские в поисках за образованностью внимательнее посмотрели на Европу, то увидели, что сами немцы, столь гордые своим учительским характером в России, у себя дома рабски подчиняются влиянию французскому. Отсюда понятно, что русские люди непосредственно обращаются ко Франции, к ее языку, к ее литературе. Граф Воронцов прислал из Берлина гувернантку-француженку для детей брата своего Романа Ларионовича, и сын Романа Ларионовича Александр так говорит о своем воспитании. «Мы нечувствительно выучились по-французски. Я должен сказать, что воспитание, нам данное, не отличавшееся блеском и не стоившее огромных издержек нынешнего воспитания, имело, однако, в себе много хорошего. Во-первых, нас учили по-русски, чего теперь не делают. При дворе два раза в неделю давались французские представления, отец возил нас туда. Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что оно с самого раннего детства содействовало развитию в нас решительной склонности к чтению и литературе. Отец выписал из Голландии библиотеку, довольно хорошо составленную, где были лучшие авторы и поэты французские, и книги исторические, так что 12 лет я уже был хорошо знаком с Вольтером, Расином, Корнелем, Буало и другими французскими писателями. В заключение скажем о состоянии искусства в России в описываемое время. В 1743 году встречаем известие, что живописцу Ивану Вишнякову за написание для Сената портрета императрицы выдано 200 рублей, по примеру живописца Линдина, писавшего портрет императрицы Анны. В том же году императрица велела послать свои портреты ко всем русским министрам при иностранных дворах. Написать их было поручено придворному живописцу полковнику Караваку, который за 14 портретов, написанных двумя кунштами, взял 1200 рублей. В 1747 году призван был предсобрание Сената живописный мастер Иван Вишняков и объявлено ему, чтобы он скопировал портрет императрицы Екатерины Алексеевны с вывезенного из немецких краев и находящегося у вице-канцлера графа Воронцова. Вишняков принял поручение, причем ему подтверждено, чтобы он копию снял с оригиналом сходную, стоячую, и платье изобразил по приличности. И за этот портрет он получил 200 рублей. В 1748 году Вишнякову в Петербурге, а в Москве, находившемуся при оружейной палате, живописному мастеру Адольскому, поручено было смотреть, чтобы портреты императрицы, великого князя и великой княгини писаны и деланы были искусным мастерством. В том же году Вишняков объявил, что велено ему, находившийся в Сенате, старый портрет Петра Великого исправить, и он исправил его весь вновь, с прибавкой длины и ширины против портрета Ее Величества. Его наградили за это 50 рублями. В 1745 году обер-архитектор, граф Растрелли, объявил Сенату, что он выливает из меди портрет Петра Великого, сидящего на коне. Упоминается и другой архитектор, Бланк, также Осип и Петр Трезины. В 1747 году академический мастер Иван Соколов вырезал на меди портрет императрицы, который и был ею одобрен.